Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Аврора». Для вас работает член КПРФ, ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас историк Александр Колпакиди. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день, всем большой привет.
Александр Иванович, из прошлого интервью с вами я пришел к выводу, что левое движение постоянно находится в каких-либо расколах. Вы, в принципе, можно сказать, уже историк в этой теме. Какие расколы в левом движении вы считаете самыми мощными и, собственно, кто эти самые раскольники?
Надо сказать, что ахиллесова пята рабочего левого движения, левого, революционного, коммунистического, социалистического, как угодно называйте, это вот честолюбцы и провокаторы. Причем трудно сопоставить, кто больше приносит вреда, честолюбцы или провокаторы. Почему? Потому что никто никогда не занимался изучением деятельности спецслужб против левого движения. Ну, вот нету ни одной книги, где бы вот это как-то было систематизировано. Я мог сказать, вот почитайте книгу Васи Пупкина, там вот он рассказывает, там нету вообще такого труда нигде в мире, даже статьи такой нету. Ну, по отдельным случаям есть, и как бы вот занимаясь отдельными случаями, я скажу, что эта тема колоссальная. Почему это все остается в узком кругу ограниченных людей, я не могу сказать. Очевидно, есть какие-то силы, которые не заинтересованы. Но, с другой стороны, честолюбцы, конечно, огромное приносят урон рабочему движению. Почему честолюбцы? Потому что это люди, которые рассматривают вот это оппозиционное движение, которое вроде бы как народное, за социализм, за народовластие, как некий вид, где они могут реализовать свои честолюбивые планы. Вот эти люди, как правило, не состоялись в карьере, в бизнесе, там-то, сям-то, и вот они лезут в это движение, чтобы стать во главе, чтобы стать там депутатами, министрами и так далее. Или просто вот такие какие-то маниакальные. Тут поперемешку, половину какая-то врожденная маниакальность, такая зацикленность на себе любимом, и с другой стороны вот такие какие-то карьерные соображения. Ну, я раньше как-то так особенно не задумывался вот над уроном, который наносили, но вот последнее время в связи с деятельностью нашего друга и товарища Николая Николаевича Платошкина, я стал как бы изучать вообще, а вот в истории были такие прецеденты, и с ужасом понял, что никакая буржуазия не нанесла рабочему левому движению столько вреда, сколько вот эти честолюбцы. Вот я уже приводил пример Карла Маркса. Маркс создает Первый интернационал, объединяет революционеров разные идеологии, направленности, но под своим руководством. Он настолько был мощный супермозг, что сумел объединить и очень умеренных, практически буржуазных английских трейд-юнионистов, которые, собственно, кассу держали, и правых прудонистов, и бланкистов, и лассальянцев, то есть людей разной направленности в один интернационал. Не успели они его создать, тут Парижская коммуна. Парижская коммуна дает огромный авторитет революционному движению. Во всем мире люди начинают туда, ну, рабочие начинают вступать. Организуются секции по всей Европе и в Америке, Канаде. Туда входят уже сотни тысяч рабочих. Тут появляется вот такая сволочь, честолюбец, наш, к сожалению, земляк, Михаил Александрович Бакунин, главный, так сказать, анархист. Там уже были анархисты, вот прудонисты, но они как-то вели себя, они были против Маркса там, но не особенно-то возбухали. Этот человек создает внутри тайное общество, начинает интриги, скандалы, расследования, подсиживания. И вот вместо того, чтобы вот это нарастающее по всему миру, мощнейшее, сметающее все на своем пути, создаются новые законы, они побеждают на выборах, да? Он разваливает Первый интернационал. Вот все, что Маркс 10 лет создавал, эта сволочь развалила за буквально там полтора года. Как это? И вот, честно говоря, я не понимаю вот тех революционеров, которые его поддержали. Ну, допустим, ну неужели они не видят? Ну, он, ладно, он явно был невменяемый человек, одержимый манией величия. Кроме того, он еще, как выясняется, был антисемит, не любил Маркса по этой причине тоже. Но я не понимаю, вот другие, вот эти итальянцы, испанцы, швейцарские из романской части Швейцарии, они почему его поддерживали? Они не видели, какой ущерб он приносит. Результат самый печальный. Значит, первый интернационал развалился. Эти анархисты пытались это все продолжить, у них тоже все развалилось. Значит, рабочее движение оказалось без руля и ветрил в момент взлета. Прошло сколько-то там 10 лет, прежде чем они сумели опять договориться, объединиться, создать новый социалистический второй интернационал и так далее. Но, значит, казалось бы, ну, наконец-то все. И опять у них пошло, поехало. На выборах везде огромные электоральные успехи. Огромные. То есть социалистическое, социал-демократическое движение на подъеме, на росте. Это уже 90-е годы 19 века. Тут появляются два чепушилы, которые в свое время... эмигрировали, ну вот когда в Германии был принят закон против социалистов, и они эмигрировали в Англию. Два человека, не будем говорить, кто по национальности, все и так догадались, это Эдуард Бернштейн и Карл Каутский. Они почему-то входят в доверие к Марксу и Энгельсу, ну Маркс умирает, к Энгельсу, становятся там даже какими-то душеприказчиками, что-то такое, близкими людьми, и вроде бы ведут себя поначалу нормально. Но потом этот Бернштейн вдруг начинает говорить, что эта теория Маркса не работает, не нужны никакие революции, не нужна классовая борьба, не нужна всеобщая забастовка, нужны вот постепенные, ну это вот ревизионизм так называемый. Да? Что интересно, тут же группа богатых людей, не будем опять же упоминать национальность, это, ну, скажем только, что это люди, которые имели гражданство Германии и Америки, дают ему денег, пачку, и он создает свой орган, он в переводе социалистический ежемесячник. И там вот такого же рода люди, не будем говорить, кто они по национальности, но жители Германии начинают вот эту пропаганду против революционного движения, против классовой борьбы. Значит, ревизионизм. Что интересно, тут же во Франции находится тоже такой социалист, который говорит, ну раз так, значит мы можем войти в правительство буржуазное. И входит. Это некий Александр Мильеран. Опять же, не будем говорить, кто он по национальности, француз, допустим. И вот... И в Германии, естественно, начинается дикий скандал среди социал-демократов. И во Франции, и во всем рабочем движении начинается скандал. А большинство рабочих подавляющих говорит, а что это такое? А где же классовая борьба? А где же борьба против эксплуатации человека? А где же пролетарская революция? Где всеобщая забастовка? Где что? Где учение Маркса? Говорит, устарело, забудьте, успокойтесь. Они говорят, да не пошли бы вы лесом, дорогие друзья. Тут появляется, я напоминаю, дружок этого Бернштейна, с которым они вместе прибыли в Лондон и вместе вошли в доверие к Энгельсу. И говорит, Карл Каутский, и говорит, а я против этого. Мы, и даже пишет книгу «Анти-Бернштейн», и говорит, мы настоящие социал-демократы и так далее и тому подобное. Ну, рабочие говорят, а, вот видите, если такие, тогда мы остаемся. И не происходит раскола. Рабочие продолжают, ну, уже вот это, как знаете, вот, как они называются, паучок Ананси, яд такой вспрыскивает черный, уже было в рабочее движение вспрыснуто. И стало там изнутри распространяться. Ну, естественно, среди руководителей. Причем там не только этой национальности, там и немцы уже появились, и всевозможные. Значит, и интересное кино. Когда происходит час Х, Первая мировая война, когда происходит революция в Германии, когда надо... Когда эти люди попадают в правительство, когда надо строить социализм, они говорят, слушайте, а зачем это все? Это не надо. Давайте будем капитализм усовершенствовать. И это говорит и Бернштейн, и они опять оказались в одной лодке. Надо же, как интересно. Значит, то есть, казалось бы, они должны бы, ну, были до этого в конфронтации, да, Бернштейн выступал как ревизионист против марксизма, Каутский защищал марксизм, а тут, когда пришло время действовать, оба одинаково говорят, да не надо никакого социализма, Ленин это анархист, бакунинец, Нечаев, возродившийся, Ленин извратил марксизм, а мы, ну ладно, Бернштейна вы не уважаете, но я-то Каутский, я-то был вместе с Марксом, держал умирающего Ленина, ну жена его, значит, и не будем говорить тоже, кто по национальности, и я смотрю, думаю, так это как разыграно. Начинаю копать. Оказывается, еще до того, как они поехали к Марксу и Энгельсу, они были секретарями, помощниками у одного человека. Очень интересный человек. Ну, естественно, это их соплеменник. Это очень богатый человек, который зачем-то... Ну, там банкир, по-моему, или... Ну, короче, богач какой-то, олигарх немецкий, ну, немецкого происхождения, вступивший в социал-демократическую партию, создавший свою какую-то там газету и, главное, дававший бешеные бабки на партию. Вот при этом, вот, допустим, Сава Морозов давал большевикам деньги, да, но он никогда не говорил, а на что вы потратите эти деньги, купите ли вы там, не дай бог, бомбу, кинете куда-то, сами взорветесь. Его не интересовало, он не ставил никаких условий. А этот хорек, он начал с самого начала говорить, вот зачем это вам революции, не дай бог, еще порежетесь или еще что-то. Значит, и то есть вот не они двое, а вот уже вот этот олигарх, Хёкберг его фамилия, он изначально начал вот эту проповедь ревизионизма, отказа от марксизма, классовой борьбы и революционной тактики. И я думаю, что этот человек, он их взял на работу и их финансировал. Да, и они как бы были вот в связке. Я думаю, что это все было дальше как разыграно, как по нотам. И что смешно, что когда после войны, Второй мировой войны, произошло гигантское предательство немецкой социал-демократии, когда они вообще выкинули Маркса из своей программы, вообще какие-то упоминания о марксизме, классовом движении и так далее. Вообще уже, они давно уже не левая партия. Вот эту новую программу, ну, создавало несколько людей, в том числе сын Карла Каутского, Доминик. Но это, конечно, уже такие частности. Но что интересно, значит, как я уже сказал, этот Бернштейн, который первый выступил с этим ревизионизмом, он изначально не только родоначальник ревизионизма в левом движении, он родоначальник защиты так называемых сексуальных меньшинств, значит, и он родоначальник поддержки сионистского движения. Это поразительно. Один и тот же человек. Значит, я почему это говорю? Потому что потом, спустя 70 лет, опять же, вот эта тема поддержки вот этого, как его, меньшинств этих сексуальных и сионизма потом возродилась опять в рабочем движении. Возродили. То есть это не само происходит, это целенаправленная работа определенных людей. И вот эти люди, они что сделали, по сути? Они... Вместо строительства социализма в Германии, когда они пришли в власть и вошли в правительство, они, естественно, никакого социализма не построили, и пришел вместо них Гитлер. И Гитлер уже построил концлагерь. Да. И дальше. А параллельно с ними в той же Франции, ну, я почему говорю о Германии и Франции, потому что это две основные страны, где развивалось левое движение. В той же Франции во главе социалистов становится Леон Блюм. Опять же, неважно, кто он по национальности, француз по гражданству, но этот уже сам богатенький. Этот уже сам богатенький из богатеньких. И, ну, он, правда, так, ну, так открыто и, так скажем, сильно не выступал в защиту меньшинств, всяких нехороших, сионизма, но так поддерживал это все дело. Но не это главная его, так сказать, беда. А главное, он, кстати, был с детства лучшим другом Андрея Еврея, такого нобелевского лауреата, писателя, который является главным таким пропагандоном этого сексуальных этих меньшинств в 20 веке. И вот... В чем вина этого Блюма? Когда Сталин, видя, как развивается ситуация, что Советский Союз оказался один на один со всем империалистическим миром, не только Англия, Франция, Япония, но и Германия становится главным врагом, а до этого Германия была, ну, если не союзник, то, по крайней мере, нейтральная, то Сталин решил поменять, ну, отказаться от этого курса на мировую революцию, называлась эта тактика «класс против класса», и принять линию на Народный фронт, на объединение с демократическими буржуазными партиями и социалистами. Этот Народный фронт был создан, и именно вот этот Леон Блюм оказался во главе его и во главе правительства. А коммунисты тоже поддерживали активно, но они, слава богу, в правительство не вошли, но как бы их голосами это все победило. И вот тут Сталин говорит, ну вот, ребята, хорошо, вы победили, теперь давайте заключать военную конвенцию о том, что если Германия начнет шелупониться, мы одновременно нападаем. Если нападает на вас, мы нападаем с востоку, если нападает на нас, вы нападаете с запада, им кирдык, деваться некуда. И Леон Блюм, это сволочь, несмотря на национальность свою, несмотря на то, что друг Андрея еврея, он говорит, нет, мы не будем подписывать. Как не будешь, сволочь? Не будем и все. Сталин, конечно, я думаю, ошалел. Столько усилий было затрачено на эти народные фронты по всему миру, на эти Коминтерн столько усилий. И все было ради того, чтобы предотвратить вот это, значит, нападение со стороны Германии, и все пошло прахом. И анекдот заключается в том, что вот эта сволочь, несмотря на свою национальность, остался жив у немцев в концлагере, и Красная Армия его освободила. И вместо того, чтобы сказать спасибо, Иосиф Виссарионович, вместо того, чтобы, значит, как идеолог украинского национализма на карачках приползти и ноги целовать Сталину, он опять начал гадить в послевоенной Франции. Ну, гадло. Вот был у меня преподаватель, самый лучший был у нас в университете на ИСТФАКе. Ну, душа, человек, ученый, все, да, фамилия у него была Гадло. Я всегда думал, ну, почему так в жизни несправедливо? Вот такой хороший человек, а фамилия Гадло. У этого фамилия была Блюм, вроде ничего, да, а сам был настоящее гадло. И вот эта, значит, история, как бы, заканчивается война, и все думали, что сейчас коммунисты и социалисты объединятся, начнется какое-то строительство социалистического нового мира, но спецслужбы Англии и США стали работать, огромные деньги, ну, американские, не английские, американские, пошли на подкуп этих всех гадов, и социал-демократы, социалисты выступили против коммунистов. Опять начались расколы, опять новые уже, да, там и старые вернулись, и новые, стали раскалывать рабочее движение. В результате, значит, ну, например, возьмем, допустим, Францию, Италию. Вместо того, чтобы объединиться с социалистом и коммунистом и вместе победить, сделали все, чтобы сразу расколоть социалистов и коммунистов во Франции. Единственная соцпартия, которая сопротивлялась, это была итальянская, ее тоже раскололи. И сейчас даже в Википедии я читаю, значит, на деньги ЦРУ, на деньги ЦРУ, матерь Божия, эти люди говорили, что они за рабочий класс, что они за классовую борьбу, что они марксисты, за деньги ЦРУ, ну не скоты, других слов и не подберешь. Да, ну вернемся к нашей теме о Раскольниках. Как вы знаете, и у нас тоже после революции, значит, после смерти Ленина началась борьба за определение курса дальнейшего развития страны. Я категорически против, чтобы называть это борьбой за ленинское наследство. Это не была борьба, скажем так, беспринципная людей за власть, это была борьба за выбор пути развития. И выступили, как вы знаете, Троцкий со своими сторонниками, самые крупные из них. Это, кстати, очень крупные люди были. Раковский, Преображенский, Радек, Иван Никитич Смирнов, Смилга и так далее. Очень крупные люди. И выступила так называемая новая оппозиция, это Зиновьев, единственный соавтор Ленина. Вот как у Маркса был соавтором Энгельс, так этот был единственным соавтором. Кстати, вот их совместная брошюра против Первой мировой войны, фамилия Зиновьева стоит первая по алфавиту. Это человек, с которым они жили в разливе. Не Крупская жила с Лениным в этом шалаше, а Зиновьев. И, значит, дальше выступила правая позиция. Это четыре члена Политбюро: Бухарин, который возглавлял Коминтерн, Рыков, который сменил Ленина во главе правительства, значит, Томский, который возглавлял профсоюзы, и Угланов, кандидат, который возглавлял московскую организацию, Собянин. И вот они совместно, четверо, выступили против Сталина. И кроме того, были другие оппозиции маленькие. Там рабочая оппозиция, Шляпников, Калантай, демократическая, группа демократического социализма, Сапронов, значит, Смирнов и другие. Так называемый праволевацкий блок, Сырцов, Ламинадзе, Шацкин и другие. То есть вот эти люди стали выступать против курса, который наметил Сталин. Я уже сказал, это была не борьба за власть. Ну, конечно, такой элемент тоже был. Но тут была какая-то политическая подоплека. Эти люди не верили в русский народ. Они думали, что русский народ самостоятельно не сможет создать великую державу, которая будет противостоять западному, не только военному, но и экономическому сообществу.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Как оказалось, русский народ все это сумел. И если бы не предательство в 70-е уже годы, то были бы сейчас при коммунизме. Я думаю, что, конечно, элемент такого личного был. Ну, не у всех. Например, он, конечно, очевиден у Троцкого. Этот человек 14 лет до революции, с самого начала создания партии на втором съезде, выступал как меньшевик против Ленина. Но такой как бы, недаром Ленин его называл Иудушка, потому что он не такой вот открытый такой враг большевизма, как Мартов, Цедербаум, а он такой как бы хитрый такой, все время, значит, что-то юлил, вертел. Тут недаром в разговоре с Лениным, с Горьким, Ленин сказал, есть в этом Троцком что-то нехорошее от Лассаля. Вот, кстати, и в Платошкине, я думаю, если бы Ленин знал Платошкина, он бы то же самое сказал. А что значит нехорошее? Честолюбие, вот неумеренная амбициозность, желание быть впереди всегда и везде, на свадьбе быть женихом, в крайнем случае невестой, на похоронах покойником. Да? И вот это... Прежде всего, вспомнил детскую присказку, значит, это желание вот был у этих людей впереди прогресса. Но, допустим, я не думаю, что вот, допустим, Зиновьев, особенно Каменев, или Бухарин, или Рыков, или Томский, вот у них это было, вот у них этого не было. Это действительно люди, которые принципиально боролись за, не верили в русский народ, не верили в русский рабочий класс и русского крестьянина. Они думали, что надо вписываться в общий мировой рынок, ну, как вот мы вписались в 91-м, да, и сейчас нас выписывают потихонечку. И я не случайно, вот тут недавно интервью давал по поводу окончания войны и планов дальнейших на развитие мира. Очень мало у нас знают, что предшественник ЦРУ в Америке, было такое УСС организация, потом стала ЦРУ, они сделали в конце войны сделали такой проект о будущем развитии мира. И они там говорили, что мы должны настаивать перед Советским Союзом на трех вещах, которые они должны сделать. Первое – отказаться от коммунизма. Второе – отказаться от форсированного экономического роста. И третье – отказаться от активной внешней политики. Ну, что, собственно, сделали Ельцин, Собчак и их, так сказать, ученики в 90-е годы. И, в общем, довольно успешно у них получилось. К чему это привело, мы видим. И, к сожалению, конца и края это, этим последствиям не видно до сих пор. А вот эти честолюбцы, которые появились тогда в борьбе против Сталина, Троцкий, да, прежде всего. Также вот это видно, например, у лидеров праволевацкого блока. Но о них мало известно в широкой публике. Про Троцкого, Зиновьева все знают, а вот Ламинадзе, Сырцов, Шацкин, они мало известные люди. Но там тоже, даже само название праволевацкий, как бы бессмысленное соединение, но тут именно была речь о том, что мы молодые, образованные, мы должны вас заменить. Вы старые, уходите. Значит, то есть именно беспринципно «Принципный блок», он так и назывался. И Сталин, победив этих людей, опирался на партийный актив. Потому что эти люди сказали, а мы верим в русский народ, мы верим в русский рабочий класс, мы верим в русское крестьянство. И не только русское, но и, значит, тут очень важная тема, надо будет как-то отдельно поговорить, потому что сейчас это очень акцентируют, это ленинская национальная политика. Значит, и... Как я уже сказал, после окончания войны, Второй мировой, происходит раскол в рабочем движении. Вот эти социалисты, они выступают на стороне империализма против Советского Союза. И с тех пор стало понятно, что основная масса, не все, были там исключения, в каких-то эпизодах они вели себя более-менее лояльно, но в большинстве случаев, подавляющем, социалисты в годы холодной войны были на стороне империализма США, Англии, Франции, НАТО и так далее. Кстати, интересный факт, я уже много раз об этом говорил, но никто не обращает внимания. Ведь Платошкин, собственно, никакой не коммунист и никакой не большевик. Он самый настоящий правый социал-демократ. Ну, друзья, ну почитайте его программу. Ну это же даже она менее радикальная, чем программа КПРФ. Почитайте реально. Я уж не говорю, что она анекдотически смешная, по сути. Да? Где-то там выложен мой текст с критикой этой программы в интернете, поищите. Но она просто не радикальная, большевистская и коммунистическая. Это чисто социал-демократическая программа. Ну и вот, значит, в это время происходит Кубинская революция, 59-й год, и, как ни странно, она стимулировала рост революционного движения по всему миру. И в 60-е годы происходит невиданный рост революционного движения. И опять появляются какие-то странные вожди. Появляется так называемое движение новых левых и его теоретики. Такие, как, допустим, немецкий философ, ну, немецкий относительно, не совсем немецкий он по национальности, ну, неважно, Герберт Маркузе. Ну, и другие там, Эрнст Блох, Андре Хорц, там много. Странно почему-то, что все они являются соплеменниками, но неважно. И вот эти люди в разных странах, в разной там форме, там кто-то статьи пишет, кто-то монографии, кто-то философ, кто-то социолог, они начинают разоблачать, опять же, марксизм, классовую борьбу, рабочий класс, говорят, что все это устарело, надо переформатировать. Я не спорю, конечно, были кризисные явления в коммунистическом движении уже в конце 60-х. Но к чему привела их вот эта критика? Она привела к развалу в момент, когда это движение было в пике. Когда они это движение стали критиковать, когда оно росло, когда оно крепло по всему миру. То есть вот до середины 70-х годов, просто посмотреть электоральные результаты Компартии, они везде были шикарные. Коммунистические. И вот именно в это время на подъеме эти люди, как какие-то там грызуны, начали подгрызать все, так сказать, грызть все подпорки, значит, несущие конструкции вот этого левого движения. И в это время, я так думаю, что особенно характерно это то, что бывшие Маисты, участники вот этого бунта знаменитого, которого ничего хорошего на самом деле в нем нет, майского бунта 68 года в Париже, там Глюксман, Леви, Фалькенгауэр и так далее, опять же, все одной национальности, они вдруг в середине 70-х годов, как по команде, начинают говорить, что марксизм – это фуфло, коммунизм – это фуфло, никакого коммунизма нет, только есть архипелаг ГУЛАГ, значит, про кухарку вспомнили и так далее, и тому подобное. И это совпадает как раз с высылкой Солженицына и началом вот этого архипелага ГУЛАГа по всему миру. И, как вы знаете, эти люди, они и уже после краха, значит, Советского Союза продолжали, и один из них еще жив, и продолжает гадить нашей стране как может. Они воспринимают, судя по всему, Российскую Федерацию как некий, ну, не муляж, а там ремейк Советского Союза. Гадили на СССР, теперь гадят на Российскую Федерацию. Они поддерживали Саакашвили, сын Глюксмана женился там на грузинской какой-то барышне и так далее. И, тому и вот эта вся публика до сих пор продолжает гадить рабочему движению. И когда смотришь на это, думаешь невольно, что, скорее всего, за этим стоят какие-то спецслужбы и какие-то деньги. Но иногда за этим стоит, ну, то, что деньги за этим стоят, это безусловно. И то, что результаты вот этой борьбы внутри рабочего движения самые печальные. То есть это, знаете, вот особенно меня поражает, когда вот это в 60-е годы, когда революционное движение росло, не в кризисный момент они появились, опять же, на новом взлете. Как только рабочее движение взлетает, тут же вот, это, вот эти крысы появляются и начинают все прогрызать. Очевидно, что это не случайно. Очевидно, что за этим стоят определенные силы. И недаром, например, зафиксирована была связь всяких активистов, вот этих якобы молодежного революционного движения во Франции, Германии, с вот этими оппозиционерами в Чехословакии и в Польше. Они туда приезжали, они привозили туда свои книги, и там в Чехословакии и в Польше в социалистических образовались какие-то троцкистские, анархистские группы и так далее, и боролись против социализма. Я уверен, что не сами по себе они приезжали и не сами по себе они привозили деньги, там, литературу. Я уверен, за ними стояли ЦРУ и американцы с англичанами. Я уверен, что эта деятельность, она, ну, если не на 80, то процентов на 70 всегда контролировалась спецслужбами. И недаром, когда рухнул Советский Союз, среди тех же троцкистов пошли разоблачения о связях с ЦРУ. Они, ну, они всегда собачились между собой. А тут, когда всплыли эти документы, стали говорить, а эти-то спартаковцы, оказывается, на деньги ЦРУ существовали. Честно сказать, вот, Илья, если бы мне сказали, когда я с детства этим интересовался, если бы мне сказали, что это на деньги ЦРУ, я бы никогда в жизни не поверил. То оказалось, все в жизни настолько гадко устроено, что даже трудно, ну, при капитализме, что даже трудно в это поверить. И вот сейчас, конечно, это все позакрывали они, сейчас они пытаются опять новую игру играть. И вот поэтому, когда я думаю про вот этих людей, которые раскалывали рабочее движение, раскалывали левое движение, которые обманывали, вот, некоторые открыто раскалывали, другие, как Каутский, скрытно, по-иезуитски влезали в доверие и так далее. Я всегда думаю вот о нашем левом движении, да, вот сколько людей боролись против КПРФ. Конечно, все мы были, значит, душой за обновление партии, за революционный курс, за это. Но где эти люди? Где они? Где Улас? Он жив вообще? Никто даже не знает. Где все эти оппозиционеры? Они говорили правильные вещи, все говорили правильно. Но почему их нету в природе? Они что, испарились, как вода? И я думаю, что все вот те организации, которые или изначально противостояли КПРФ, или потом откололись, ну, РКРП, Родфронт, ОКП и другие, где они? Где они? Это какие-то кружки убогие. это там уже состоят не сотни, а десятки людей. Я уже молчу про этих нетвойнистов. Это вообще меня смущают люди. Вот сейчас нашего товарища, друга и брата судят. Сейчас опять перенос будет суда. Я имею в виду Сергея Удальцова, признанного там, кем он признан?
Экстремист-террорист.
Да, ужас. Значит, но это же вообще какая-то... Почему вот, интересно, почему вот именно его? Вот не какого-то нетвойниста, а именно его, который выступал за СВО, который выступал в поддержку всего этого. Почему именно он сидит? Почему сидят вот эти уфимские марксисты? Четвертый год сидят люди, а следствие изучает содержание революционных песен, которые они пели в походе. Нет ли там экстремизма? В революционных песнях, конечно, песня «По долинам и по сгорям», там огромное количество революционного экстремизма. За такую песню не то что сажать, надо вешать за такие песни. Это шутка. Значит, и я думаю, что вот то, что такие люди, как он, сидят. А почему? А потому что он призывал к объединению. Вот накануне его посадки мы с ним здесь у вас выступали, по-моему, не один раз даже, и говорили, что необходимо провести конгресс левых сил, необходимо объединяться, необходимо провести праймерис и так далее. Но совершенно очевидно, что за это он и сел. За стремление к объединению. И тут у меня возникает вопрос. А царская охранка как относилась к вот этим делам? А царская охранка очень интересна, как и все. Она занималась подстрекательством к расколам, к тому, чтобы революционеры между собой собачились, оскорбляли друг друга, то есть расколоть, ну, разделяя властвуй. И все другие спецслужбы, вот ФБР, БНД, как оказалось, в Германии и другие, они всегда поддерживали каких-то раскольников. Сейчас, оказывается, раньше не знали, сейчас выяснилось, оказывается, в целом ряде стран, может быть, во всех, когда возник, например, маоизм в рабочем движении в середине 60-х годов, оказывается, он возник не сразу во всех странах. И вот спецслужбы в этих странах, где его поначалу мало было, они сами изготовляли и распространяли какие-то газетки, письма, бюллетени от имени якобы каких-то маоистских организаций и рассылали членам компартии, и в них критиковали Советский Союз. Боже, кто бы мог подумать? Это же какое изощренное коварство. И это только одно. Более того, я уже много раз рассказывал, например, в Голландии они создали подложную партию маоистскую во главе с агентом, провокатором, который от имени этой партии ездил в Китай, там с Мао Цзэдуном, Чжоу Энлайем, Дэн Сяопином встречался, что-то там шуры-муры разговаривал и так далее. То есть вот эти спецслужбы, они всегда были настроены, не то что настроены, их основная деятельность была расколоть левое движение. И вот я когда, я не хочу сказать, что вот эти люди, которые боролись там внутри КПРФ, что они были там все, нет, конечно, не все, может быть, какие-то и были, но не все, безусловно, там очень много честных было людей, недовольных там определенными вещами, это понятно, и я недоволен, но то, что ни к чему хорошему вот это раскольничество не привело, это факт. И мы, если бы вот где-то сказали, вот вы видите, да, КПРФ загнивает, а вот ОКП создала. А что создала ОКП? Где это ОКП? В ОКП членов Политбюро и секретарей ЦК в два раза больше, чем членов ОКП. То есть там 30 человек членов и 50 человек секретарей ЦК и члены Политбюро. Значит, я думаю, что это, конечно, смешно. Я уже молчу, что фамилия руководителя ОКП Лакеев, это как? Зачем это компрометировать коммунистическую идею такими фамилиями? Поэтому я думаю, что... Это тоже шутка. Поэтому я думаю, что, безусловно, нам надо внимательно смотреть вот на всех этих раскольников и быть здесь не такими деликатными. Надо вот внимательно изучать деятельность провокаторов. Их слишком много становится. Вот в Рабкоре там были подосланы там, сям, в молодежном движении их очень много крутятся. Это надо разоблачать. Их надо чморить, их надо делать людьми публичными, пусть все знают, что эти люди провокаторы и раскалывают рабочее движение. И тут, конечно, нельзя не сказать о нашем дорогом, любимом вожде Николае Николаевиче Платошкине. Да? Вот как все радовались, что он появился. Вот я помню, как его все обожали. И Спицын, и Кирилл Рычков, ну все. Ну это просто божий дар был, да? Божий дар, а оказалось тухлые яйца. И я думаю, что вот эта эволюция человека, на которого все надеялись, что он сплотит всех, что он действительно создаст какое-то левое такое интеллектуальное, моральное большинство в обществе, что именно он начнет завоевывать интеллектуальную гегемонию в обществе, да, по Грамши буквально, да, и все эти надежды он сам и похоронил. Никто его не провоцировал, никто его не обижал, никто слова не сказал. Мы тогда, 4 года назад, собрались проводить объединительное мероприятие, он всех обнес грязью. И мне до сих пор люди пишут, почему вы продолжаете его цапать? Да мы не продолжаем. Это он начал всю эту историю. Я хочу обратиться вот к людям, которые до сих пор не понимают происшедшего. Все было хорошо, мы за него боролись. Я не знаю, уже все забыли, как я целый год там на Красном радио, или как там называется, с этим пресловутым Сашей топил за него и так далее. Я его не оскорблял, ничего против него не говорил. Даже когда он стал поносить всех, говорить, что мы там народ грабим за деньги, проводим какие-то мероприятия, да я молчал. Но он же стал всех поносить просто нещадно. Почему? Зачем это было сделано? Он это сделал по собственному честолюбию, желанию быть во главе. Он подумал, что мы где-то там претендуем на то, чтобы с ним рядом стоять. Да ради бога, конечно, нет. Мы рядом на стул не присядем. Да, я думаю, что, безусловно, это очень нехорошая вся история. Потому что человек, вместо того, чтобы объединить народ, вместо того, чтобы объединить левое движение, сам же стал раскалывать его и так далее. Вот он якобы на меня обиделся за то, что я его сравнил с Гитлером. Я сказал сразу, что идеологически он с Гитлером совершенно не совпадает. Гитлер был нацист, Платошкин умеренный социал-демократ. Да, и совершенно разные, так сказать, идеологии. Но по типу личности, вот это какое-то невиданное самомнение, невиданное ощущение себя в качестве такого божьего дара, да? А вместо божьего дара протухшие яйца. Я думаю, что, и я всегда говорил, ну Гитлер-то оказался гораздо умнее и понятнее. Он, наоборот, объединял вокруг себя всех вот этих правых радикалов-националистов. Он перетащил к себе всех самых толковых представителей Фелькише Бевегунг и других правоэкстремистских организаций. К себе в партию. Он объединял людей. Как он охмурил Геббельса, который поначалу уже был его противником, как он привлек Кубы, вот которого взорвали в Минске, да, он был депутатом от конкурирующей организации, он всех, графа фон Ревентлова, всех привлек к себе, то есть он людей собирал в свою организацию. То есть никак не скажешь, что это чей-то там агент-провокатор, цель которого борьба против немецкого фашизма или там нацизма и так далее. Он действительно делал все для укрепления своей человеконенавистнической идеологии и политики. Здесь же совсем другое. Со всеми перессориться. Из-за чего? Главное, что пугает во всей этой истории, а из-за чего сыр-бор? Из-за того, что мы хотели провели мероприятие, на котором собрались люди со всей страны, там были сотни людей, которые хвалили нас, говорили спасибо вам огромное, какие вы молодцы, что вы все вместе, дружно собрались, выступаете, а где Николай Николаевич, а где Николай Николаевич? Что в этом было плохого? Зачем надо было? Еще напомню, после этого прошло какое-то время. Я подумал, что все успокоились, мы договорились, решили извиниться друг перед другом. Хотя я вообще никого не трогал. Значит, опять начать вместе. Потому что люди говорили, а почему вы собачитесь? У вас же общее дело, общая задача, общие планы. Собрались, извинились. Шевченко был. Этот вообще больше всех извинялся перед всеми. Вообще непонятно за что. Значит, и Платошкин. Все. Неделя не прошла, опять Платошкин начал всех понадобиться. Ну зачем? Ну зачем? Я вот этого не понимаю. Зачем? У нас и так левое движение находится в очень тяжелом положении. Очень тяжелом. Такого не было никогда за все вот эти 35 лет. Количество членов, даже КПРФ сократилось резко. Про эти остальные я уже вообще молчу. Это кружки, умелые руки. Вместо того, чтобы объединяться. Да, ну ладно, количество участников. Интеллектуально, вы посмотрите, все расколото. Молодежь отошла, она где-то в отдельном мире, в соцсетях, у них там сотни пабликов. Они тоже не какие-то народные социалисты, какие-то, бог знает, революционные марксисты, какие-то, бог знает. Вместо того, чтобы объединять это все, огромный потенциал. Вы знаете, вот у нас многие люди в унынии, я говорю, слушайте, вы посмотрите левые паблики, огромный потенциал, сотни левацких молодежных пабликов, сотни, это значит десятки тысяч молодых парней, девушек там сидят. Я уже молчу про студенческий антифашистский фронт, который бросил вызов, страшно сказать кому, Ивану Александровичу Ильину, ужас. Значит, и я думаю, что вот это огромный потенциал, который существует левого движения, говорит, и вот все опросы и прочее говорит о том, что народ хочет социализма, народ готов к социализму. Несмотря на то, что огромная машина, которую воры и жулики грабят с одной стороны народ, с другой стороны платят своим подонкам, которые дурачат народ, сочиняют всякие байки про царя-батюшку, про Ленина, про Сталина и так далее. Дурачат народ как хотят. Да? Несмотря на это, народ правду понимает. Но машина работает. И мы должны бороться против лжи, против фальсификации истории, против дезинформации. Да, поэтому вот, друзья, такая вот история у нас. Да? Дела у нас зависят от нас. Будем мы объединяться, будет все хорошо. А будут вот такие честолюбцы, а может быть даже и хуже, как Платошкин, раскалывать левое движение, ничего хорошего не будет.
Александр Иванович, большое спасибо за это интервью. Многое стало понятно. Зрители также благодарю за просмотр и сообщаю о том, что все, кто хотят присоединиться к первичному отделению «Аврора», найдут всю информацию в описании. Для вас работал член КПРФ.
Да, я скажу два слова. Друзья, мы здесь на «Авроре», тут есть зал. Будем проводить регулярно мероприятия. И если кто хочет присоединиться, приходите на эти мероприятия. Следите за доской объявлений. Там будут выступать очень толковые, важные, интересные люди, типа Андрея Колганова, Спицына и других замечательных наших спикеров. Мы будем форсировать процесс объединения не на словах, а на деле.
Для вас работал член КПРФ, ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был историк Александр Иванович Колпакиди. Спасибо, до свидания.